Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона православного радио Санкт-Петербурга доктор Алифанов Александр Александрович. Сегодня у нас цикл чтений книг очень полезных. Цикл называется «Вся правда о лекарствах». На сегодня пятое чтение книги Бена Голдакра «Вся правда о лекарствах. Мировой бестселлер». Эта книга, спаси Господи, ее перевели Порошина Т.И. Черепанов В.В. в 2015 году. Издание подготовила группа компании «Ripple Classic» в 2015 году. Спаси Господи за полезную информацию. Итак, чтение пятое. Информация о лекарствах утаивается от госведомств. Пароксетин – широко используемый антидепрессант из класса лекарств, известных под названием селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Вы узнаете больше об этом классе препаратов немного позже, но здесь я привел пароксетин в качестве примера для того, чтобы показать, как компании воспользовались предоставленной им вседозволенностью, начали утаивать информацию и нашли бреши в нашем несовершенном законодательстве, требующем раскрытия информации об экспериментах. Мы увидим, как ЖСК утаивает данные, которые раскрывают истинную сущность этого антидепрессанта, и даже факты, подтверждающие наличие у него вредных побочных эффектов. Но что важнее всего, мы увидим, что все это действия компании абсолютно законны. Чтобы понять, почему так происходит, сначала нам нужно изучить все уловки, используемые компаниями во время процесса получения сертификата на лекарство. Медицинские средства, попадающие на рынок, не применяются бессистемно при всяких расстройствах для каждого конкретного случая использования лекарства. Для лечения определенной болезни нужно получить отдельный сертификат на одно и то же средство. Так, препарат может быть сертифицирован для лечения, например, рака яичника, но не иметь сертификата, разрешающего его использование при раке груди. Это не означает, что он неэффективен при лечении этого заболевания. Компания может располагать достоверными фактами, подтверждающими действенность препарата для лечения рака груди, но, возможно, она просто не стала тратить средства и усилия на получение официального сертификата, санкционирующего его использование при лечении еще одного заболевания. Однако врачи могут и без этого прописывать средства при раке груди, если уж им так хочется, так как лекарство имеется в наличии для выписки по рецепту, а на аптекарских складах лежат сотни коробок с таблетками, которые только ждут своего часа. При этом в строгом понимании на препарат имеется только один маркетинговый сертификат, санкционирующий его использование лишь при раке яичника. В такой ситуации врач будет прописывать лекарство законно, но, что называется, не по показаниям. Очень распространена ситуация, когда получение сертификата на лекарство против конкретной болезни для выпуска препарата на рынок превращается в долгий, дорогой процесс. Если врачи знают, что есть средства, подтвердившие свою эффективность против какой-либо болезни в ходе грамотно проведенных клинических исследований, было бы глупо и жестоко с их стороны не прописать его просто потому, что компания не подала официальной заявки на сертификацию данного препарата против и другой болезни. Я опишу все основы этого процесса подробно чуть позже. Сейчас вам нужно знать лишь то, что использование любого препарата при назначении детям должно расцениваться как отдельный случай назначения, который официально разрешается после получения отдельного маркетингового сертификата, отличного от того, который регламентирует использование того же самого лекарства при лечении взрослых людей. Такое требование обосновано во многих случаях, так как дети могут реагировать на лекарства иначе, чем взрослые, поэтому побочные и положительные эффекты могут быть очень разными, а значит, необходимо проводить отдельное исследование лекарства на более молодых пациентах. Но это юридический казус, он имеет и свои недостатки. Получать сертификат на использование лекарства при каждой конкретной болезни – длительный и сложный процесс, который требует выполнения огромного объема бумажной работы и проведения ряда специальных исследований. Часто они бывают такими дорогими, что компании не тратят средств на получение лицензии, разрешающей назначать препарат детям, так как этот рынок обычно гораздо меньше. Однако, как мы видели выше, как только лекарство появилось в аптеках страны для лечения какого-то одного конкретного заболевания, его можно прописывать абсолютно против чего угодно и кому угодно. Поэтому препарат, на который получена лицензия для использования при лечении взрослых, потом прописывается детям интуитивно, исходя из предположения, что он, по крайней мере, не принесет им вреда, или на основании результатов исследований, косвенно подтверждающих его эффективность при лечении детей. Но таких данных, очевидно, будет недостаточно для прохождения официальной процедуры для получения отдельного маркетингового сертификата на его использование при лечении болезней у детей. К тому же, если речь идет о препарате, рынок который так мал, компания не может тратить средства для получения отдельного сертификата, позволяющего прописывать лекарства детям. Госведомства уже признали, что прописывание лекарств детям не по назначению, без должного исследования, представляет собой серьезную проблему. И поэтому недавно они начали искать стимулы, которые подстегнули бы компании проводить дополнительные исследования и официально получить необходимые лицензии. Одним из таких стимулов может стать продление действия патента, что очень выгодно для производителей лекарств. Все лекарства переходят в разряд всеобщего достояния через 10 лет после появления на рынке и становятся чем-то вроде парацетамола. Все могут их купить очень дешево. Если компания получает полугодовое продление патента на лекарство на каждый случай его использования, тогда с этого препарата можно будет получить большую прибыль. Это хороший пример прагматического отношения госведомств к проблеме и образец творческого подхода к формированию предложений. Всего лишь одно лишь лицензирование использования лекарства для лечения детей не принесет компании больших дополнительных средств, так как врачи уже и так прописывают им этот препарат даже без сертификата и наличия надежных подтверждающих данных, просто потому что других вариантов нет. Между тем, 6 дополнительных месяцев патентного срока для популярного лекарства – значительный плюс, если взрослый рынок лекарства достаточно обширен. Много споров возникает относительно того, ведут ли фармацевтические компании честную игру в торге с госорганами. Например, с тех пор, как Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных веществ США предложило компаниям такую сделку, был выдан ряд педиатрических лицензий примерно на 100 лекарств. Однако большинство из них применяются от болезней, которые не очень распространены у детей, такие как язва желудка или артрит. При этом было гораздо меньше заявок для менее выгодных препаратов, которые могут прописываться детям, таких как более современные лекарства, называемые биологическими макромолекулярными соединениями. Вот такой вышел парадокс. Когда же ИСКА подала заявку на лицензированное использование пароксетина для лечения детей, необычная ситуация привлекла внимание общественности и властей, что вылилось в проведение самого долгого в истории Великобритании расследования фармацевтической индустрии. О расследовании стало известно в 2008 году. Во время него выяснялось, можно ли привлечь компанию к уголовной ответственности. Оказалось, что деяния компании – сокрытие важных данных, относящихся к безопасности и эффективности, которые врачи и пациенты должны были увидеть, было просто неэтичным поступком и подвергало риску детей во всем мире. Однако наше законодательство в этом отношении было настолько слабым, что же ИСКА нельзя было обвинить в каком-либо преступлении. Между 1994 и 2002 годами компания провела 9 исследований пароксетина на детях. Первые два не выявили никакой эффективности, но компания не предприняла попыток проинформировать об этом покупателей. при помощи внесения поправок в памятки на лекарства, которое высылалось всем врачам и пациентам. На самом деле, после того, как исследования были завершены, в документе, предназначенном для внутреннего использования управленческого персонала компании, говорилось, было бы неприемлемым с коммерческой точки зрения выступить с заявлением, что эффективность препарата не была продемонстрирована, так как это повредило бы репутации пароксетина. Через год после составления этой внутренней служебной записки было сделано 32 тысячи назначений на пароксетин для лечения детей в одной только Великобритании. В то время как компания знала о неэффективности лекарства при лечении маленьких пациентов, она не торопилась сообщать об этом врачам, хоть и была в курсе относительно того, что его принимает большое количество детей. В течение следующих нескольких лет было проведено еще несколько исследований, 9 в общей сложности, и ни одно из них не доказало эффективности лекарства при лечении депрессии у пациентов младших возрастов. В дальнейшем положение только усугубилось. Дети не просто принимали препарат, который не оказывал на них никакого полезного действия, и компания знала об этом, но и страдали от ряда побочных эффектов. Их наличие должно подразумеваться как само собой разумеющееся, так как любое действенное лечение оказывает побочные эффекты, и врачи принимали это в расчет наряду с предполагаемой пользой от препарата, которой в данном случае не было. Но никто не знал, насколько серьезными были побочные эффекты, потому что компания не сообщила врачам, пациентам и даже госведомствам о не очень хороших результатах при оценке вредных свойств препарата, о которых стало известно в ходе исследований. А все из-за лазейки в правилах. О ней речь пойдет ниже. Фармацевтическим компаниям нужно было сообщить в госведомство о побочных эффектах, выявленных в ходе исследований только применительно конкретному использованию, которое заявлялось в форме на сертификацию препарата. Из-за того, что использование пароксетина при лечении депрессии у детей разрешалось не по назначению, без сертификата, уже ИСКА на тот момент времени не было обязательств по закону сообщать кому-либо, что побочные эффекты были обнаружены. Многих долгое время беспокоило то обстоятельство, что пароксетин может повышать вероятность совершения самоубийства, потому что люди, страдающие депрессией, так склонны к суициду. Есть также основания полагать, что когда пациенты впервые выходили из депрессии и оставляли за плечами вялость и безразличие к жизни, которые всегда сопровождают человека в периоды плохого настроения, в их жизни мог наступить период, во время которого они бы могли бы с большей вероятностью расстаться с жизнью, просто потому, что при повторном приступе симптомы усиливались. Кроме того, к счастью, самоубийство – относительно редкое явление. Чтобы отследить такой побочный эффект, как повышенная склонность к суициду, вам нужно наблюдать за достаточно большим количеством людей, принимающих лекарства. К тому же суицид не всегда точно фиксируется в свидетельстве о смерти, так как коронеры и врачи неохотно выносят вердикт, который многие сочтут постыдным. Поэтому сигнал, который вы попытаетесь обнаружить в данных исследований, будет не совсем явным. Суицидальные мысли или попытки самоубийства более распространены, чем сам добровольный уход из жизни. Поэтому их легче обнаружить, однако их сложно заметить в собираемых ежедневно данных, так как информацию об этом часто не сообщают врачам. А там, где она есть, она закодирована всеми возможными способами. Из-за всех этих сложностей вам нужно иметь каждый фрагмент данных, который только можно получить, чтобы узнать, вызывают ли эти лекарства мысли о самоубийстве или суицидальное поведение у детей. И вам понадобится большое количество опытных специалистов с широким спектром умений, которые будут изучать данные и анализировать их. В феврале 2003 года ЖСК неожиданно прислала в агентство Великобритании по контролю за оборотом лекарств и медицинских товаров пакет документов, где оценивалась вероятность совершения самоубийства. Вследствие приема пароксетина и приводился анализ побочных эффектов, сделанный в 2002 году во время проведения кампании исследований, история которых уходит в прошлое на 10 лет. Анализ показал, что повышенного риска совершения самоубийства не было. Однако это было неверно, пусть на тот момент и сложилась запутанная ситуация. Данные исследований на детях были перемешаны с данными, собранными при исследованиях на взрослых, где было гораздо больше участников. В результате любые признаки повышенного